уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 апреля, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе у нас программа «Умные парни». Все равно следим за новостями, следим за тем, что творится на дорогах. Там, напомню, пробки в 5 баллов, все 7 крупных ДТП по данным Центра организации дорожного движения. Что из срочных сообщений? Давайте, Шойгу обсудил с коллегами из Ирана, Турции и Сирии укрепление безопасности в Сирии. Это заявление Министерства обороны только что прозвучало. Начинаем программу «Умные парни». Представляю нашего сегодняшнего гостя, экономист, директор Института нового общества, человек, который пишет в телеграм-канал «Политэкономия», Колташов, Василий Колташов, соответственно. Василий Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте.
Да. Алла Манилова покинула пост замминистра культуры, собирается возглавить Русский музей. Только что об этом официально объявили. Да, об этом говорили, кстати. Первая тема. Лавров счел нынешнее положение в мире более опасным, чем во времена Холодной войны. Это не преувеличение?
Нет, это не преувеличение. Дело в том, что Холодная война развернулась, ну, конечно, в первоначально сложной экономической обстановке, то есть 1948-54 годы, это такой довольно сложный поворотный момент для западных экономик, но большей частью холодная война продолжалась в условиях экономического процветания Запада. То есть ситуация там была необыкновенно хороша во второй половине 50-х годов, 60-е годы и в начале 70-х годов даже, ну, вплоть, наверное, вот до 1973-74 годов, когда резко ухудшился, начался кризис на Западе. Тот самый, который загнивал, но плохо, хорошо пах, да, плохо пахнет сейчас кризис на Западе. Именно поэтому ситуация и выглядит настолько накаленной и накаляется еще дополнительно так быстро, потому что они тогда, в ту холодную войну, не рассчитывали за наш счет поправить свои дела. Они находились в некотором смысле в оборонительной позиции. В оборонительной в каком плане? Колониализм дорушился. А кто помогал нациям, которые говорили «нет» британским, французским, португальским, испанским?
Советские товарищи
прочим
помогали.
Прочим империалистам, да, и американцам, которые лезли вслед за ними туда, откуда только что выскочили эти не очень удачливые империалисты. Ну, например, Вьетнам. Советский Союз помогал. Поэтому на Западе были очень большие опасения, что идея коммунизма, как ее, как бы она ни была вульгарно представлена советской пропагандой тогда, она победит, потому что страны очень бедные, очень обиженные на Запад, на свое колониальное положение и бедность, навеянную этим колониализмом. И в результате вся система капитализма, она будет дисбалансирована, потому что все-таки вот до момента 1973 года, когда мировые цены на нефть подскочили, и дальше во второй половине 70-х годов держались высокие цены, и вообще цены сырьевые поднимались, вот до этого момента Запад боролся за, скорее за пониженные цены на сырье. То есть он имел процветание своих экономик, процветание там британской, французской экономики. Британской экономики, несмотря на распад колониальной системы, я подчеркиваю, то есть колониальная империя сыпется, а англичане живут все лучше и лучше. Понимаете, какая особая ситуация? Это все базировалось на относительно низких ценах, на неэквивалентном обмене. А Советский Союз и успех его идей и проектов, он мог разрушить эту систему и разрушал, потому что другие страны, они могли сказать: да это ж неэквивалентный обмен, вы же нас грабите, вы за наш счет живете хорошо.
Вы только сказали идеи. Говорят же, Советский Союз просто деньги платил.
Слушайте, все не так просто. Деньги платил кому, вы имеете в виду?
Ну, вот этим людям, для того, чтобы они, ну и так
я
далее.
Я описываю, нет, ну там и там была идея. То есть Советский Союз помогал материально, но идея, которую он нес, она была чрезвычайно опасна для Соединенных Штатов, для Запада, как для ядра мировой системы.
То есть идея все-таки важнее денег?
Ну, идея важнее денег. Эта идея, она была, во-первых, всем там понятна. А идея состояла в том, что, ребята, вы очень дешево отдаете то, что у вас есть. Вы научитесь уже, в конце концов, там, говорить этим империалистам свою цену, понимаете? То есть свою цену. А если вам предлагают свои ресурсы давать за дешево, вы на них так зло посмотрите и скажите: ах ты проклятый империалист, империалистическая морда. Ты что же это хочешь, чтобы мы тебе нефть свою отдавали за даром, как в период колониального рабства? Нет, мы тебе сейчас покажем. Вон, мы с Советским Союзом дружим. Мы будем сами эту нефть употреблять.
Ну, то есть, тогда боялись. Хорошо, тогда они
понимаете,
боялись.
Понимаете, как был устроена экономически та холодная война? Я рассказываю политэкономию холодной войны номер один. Что сейчас? Сейчас западные экономики переживают просто развал во многом. Они в период распада Советского Союза, в период так называемой глобализации, ну, там, особенно в 90-е, нулевые годы, почувствовали себя ядром мировой системы. Они и были этим ядром мировой системы. И прежде всего, вот эта вот их центральная, главная сущность в мировой мире, она выражалась в том, что они постоянно получали приток денежных капиталов и при этом получали по достаточно комфортным ценам ресурсы, но на основе рыночных отношений, конечно, то есть они их покупали довольно дешево. Но уже с 2008 года все это начало портиться, ломаться, периодически были волны кризиса, которые и в 2020 году, вот вспомните, было как то, что происходило в марте, мы там отправились на карантин, и ну, не все, может быть, оценили в тот момент, что рынок-то нефти рухнул, что была просто катастрофа.
Было дело.
Было дело. Вот это все показало, что Запад как ядро, он ресурсы-то получать дешево хочет и любит, но при этом его финансовая конструкция, вот эти все финансовые пузыри, они начали разрушаться. Дешевый кредит, который они использовали для стабилизации ситуации, оказался источником высокой инфляции. И как следствие вел к тому, что бедные страны полупериферии и периферии начинали получать все больше и больше. Это был эффект первой половины 2022 года, когда мировые товарные цены взлетели. И выяснилось, что сколько ты России не души, она от этого только богатеет. Вот богатеет и богатеет. Поэтому была изменена стратегия. Это тоже очень важно. Они начали давить собственную экономику, разрушать ее. И разрушая собственную экономику, реальную прежде всего, но поддерживая финансовые конструкции, они произвели негативное воздействие на мировые цены. Вот сейчас низкие цены на нефть, на зерно,
сейчас, погодите,
на удобрение, это все тоже.
Уже
это, как выглядит эта борьба, да?
Я понимаю.
Чего они хотят? Последняя просто фраза. Они хотят забрать наши материальные ресурсы. Всем владеть.
То есть отказываясь. Ну они же вроде как формально отказываются
их покупать. Они ведут борьбу. Они на эту диету сели, ну... Диетой можно назвать высокие ставки западных центральных банков, которые разрушают там многое, и на мировом рынке тоже, только потому, что они рассчитывают таким образом заморить и нас, и когда мы сломаемся, и другие страны сломаются, возникнут политические кризисы, они придут и скажут, ну мы, во-первых, можем дать вам инвестиции, но для начала отдайте нам все самое ценное, мы по нашим правилам произведем приватизацию.
И просто тут уже люди пишут вам, когда вы говорите о том, что вот тогда было одно, сейчас другое, и теперь начинаете описывать...
Злее это... сейчас.
Нет, вы говорите, тогда было еще у них хорошо, и на этом... Но нам тогда рассказывали, что они загнивают. И вот эти рассказы, что теперь они загнивают, а тогда не загнивали, лишь не добавляют доверия.
Нет, значит, по поводу загниваний. Понятно, что советская пропаганда 50-х годов, она рисовала картину, ну, серыми красками, да, пропаганда 60-х годов там пыталась замазать эффект потребительского чуда на Западе, бума просто, и тогда, ну, загнивание скорее выражалось в бессмысленности существования, то есть ты работаешь на заводе и хорошо зарабатываешь, но твои дети тебе говорят, папа, какого хрена ты этим занимаешься, это же бессмысленно просто собирать эти форды, зачем, смотри, мы поедем на Вудсток, значит, оденем одежду, похожую на индейцев, и будем там плясать и из глины лепить... Как индейцы, чашечки для употребления...
Тут сейчас по нынешним законам лишнего не надо сказать.
Я лишнего не буду
ничего говорить. С этим Вудстоком, знаете ли.
Да, но вы понимаете, что вот в этом выражалось загнивание, конфликт поколенческий, который там возникал. А папа им говорил, ребята, вы не видели Великую депрессию, вы не видели, как люди на улицах Нью-Йорка умирают от голода. Ему говорят, да, это твоя Великая депрессия, чушь. Это все было давно и неправда.
Но ведь не повторилось.
Повторилось. В 70-е годы повторилось.
Нет, имеется в виду потом, после этого.
Вот когда в 73-м году цены на нефть упали, в 74-м году уже было резкое ухудшение ситуации. Дальше пошли кейнсианские методы в соответствии со словами Ричарда Никсона, президента Соединенных Штатов, но уже тогда он перестал быть, он сказал, мы все здесь кейнсианцы, и попытались экономику удержать, значит, поддерживая производственный сектор. Но в итоге он к концу 70-х, начало 80-х коллапсировал, и ситуация там была очень неприятная, очень плохая. Поэтому, когда советская пропаганда начала 80-х годов рассказывала, что Запад загнивает и там все очень нездорово, это была чистая правда. Проблема в том, что эта правда накладывалась на наши собственные обстоятельства, которые, по сути, являлись тоже частью мирового экономического кризиса 1973-1982 годов. То есть мы-то тоже огребли, извините, у нас там были тоже неправильные решения.
Но они-то выжили, а Советский Союз нет.
Да, потому что Советский Союз отказался от правильных экономических реформ в нужное время. В 73-м году, когда мировые цены на нефть поднялись из-за как раз этого самого сырьевого кризиса, потому что все подорожало. Это западная формулировка, сырьевой кризис. Я думаю, что где-нибудь в Ираке, в других странах, это, или там в Саудовской Аравии, это описывали не как сырьевой кризис, а как просто праздник жизни.
Ну
все
да.
Круто. Все круто. А, там кризис у вас. Ну, это ваши проблемы, ребята, извините. Мы как бы, нам нормально. Или в Венесуэле так описано.
Непонятно, почему Советскому Союзу это было ненормально.
А, потому что Советский Союз должен был переходить к рыночным реформам в этот период, 73-й год. То есть нужно было...
То есть вы описываете вот эту вот точку проблемную 73-м годом.
73-й год, это, конечно, самое... Это момент, когда были свернуты реформы Косыгина, когда Советское Политбюро сказало, ну, так все же замечательно, Запад уже начал загнивать. Мы сейчас это все вставим в речь Леонида Ильича и других партийных деятелей, они будут рассказывать про американскую безработицу. Сколько роликов, я помню, в 2008 году там, и последующие там, годы было о том, как там Брежнев рассказывает про кризис в Соединенных Штатах, про гидру безработицы, про то, что все плохо. Но там реально было плохо. То есть не надо думать, что там было здорово. Когда мы боевики американские смотрим, они же сняты в руинах этих заводов, которые тогда накрыло, вот на отрезке 73-82 год, а в основном 79-82, то есть вот период моего раннего детства. Вот как, ну и многих наших соотечественников, вот как это там было все. Значит, а нам нужно было что сделать? А нам нужно было понять, что дорогая нефть – это возможность получить необходимые ресурсы и скорее развивать в лучшем виде и машиностроение, и легкую промышленность, и пустить, дать возможность кооперации, производственной кооперации, и малому бизнесу, и расширить рыночные все возможности внутри Советского Союза. То есть вот использовать...
Но они удовлетворились тем, что было.
Наши руководители.
Ну да.
Да. Более того, они удовлетворились, они еще хуже сделали. Они закупали там японскую технику, которую просто бросали на строительстве БАМа, когда у нее там масло просто портилось, да, в машинах, и все. Ну, а эта техника стоила миллионы. То есть они просто растранжирили возможность. Вот эти вот бездарные номенклатурные деды растранширили возможности, которые нам дала та обстановка. В результате мы стали жертвами того же самого экономического кризиса, что и Запад. Просто вышли мы из него по-другому. Но мы не одни бабахались-то по итогам этого кризиса. Проблемы были в Ираке. Почему Саддам Хусейн проиграл войну? Бразилия, Мексика. Там много кто огреб. Но мы огребли больше всех. Потому что у нас были самые, так сказать, партийные партократы.
Если посмотреть Нью-Йорк 73-го года, нищета, мусор, город был в долгах. Это Алексей 668 пишет. Алла пишет, что, значит, капитализм достиг пределов роста, и теперь для США и К осталось только впрямую грабить других. Это ее взгляд. А Сергей по-другому смотрит на США и Советский Союз, или Россию сейчас, пока толстый сохнет, сухой, худой сдохнет. Что и произошло с Советским Союзом, про Россию, кстати, не пишет. В нынешних условиях чем это все чревато?
Вот там была очень важная реплика про то, что капитализм достиг своих пределов. Она важна не потому, что автор этой реплики все понимает, а потому что он, этот человек, близок, ну, на уровне вот фразеологии к тому, что на самом деле происходит. Почему нынешние проблемы так остро встали на Западе? И более того, вот эта тема, например, продвижение гендеров, трансформеров сексуальных, это все зачем? Это все для того, что, как, не то, что для того, что, а потому что очевидно, что средний класс погиб, что средний класс не будет больше воспроизводиться, и надо его добить так, чтобы люди этот процесс добивания восприняли как переход в новое постиндустриальное зеленое счастье. Вот как это
вкалывают роботы, а не человек.
Ну, теперь про пределы. Значит, когда говорят про пределы капитализма, это все чаще всего очень вульгарный советский марксизм, когда вот капитализм достиг пределов. Ну, знаете, эти разговоры, они из 19 века идут. То есть они как минимум продолжаются лет 150. как минимум, 150 лет, что все уже, ну, вот он погибает, уже погибнет. Нужно понять, а что доказательство, что он погибает? Экономический кризис и доказательство. Так вот, друзья, те, кто читал Маркса, они знают, что кризисы, экономические кризисы перепроизводства являются признаком здоровья капитализма. Признаком его здоровья. Он, организм, который болеет и выздоравливает периодически, это организм, который живой. Но это не означает, что все нации одинаковые, и все одинаково в этой конструкции. И достижение пределов есть достижение какого рода? Финансовый капитализм в Англии, в Соединенных Штатах, но прежде всего, конечно, в Англии, в Европейском Союзе, на севере Европы, он, ну, в северо-западе, он достаточно сильно развился, и дальше ему развиваться некуда, потому что все то, что они делают, можем делать мы, осваивая пространство, новое пространство, прежде всего, континентальное евразийское пространство, создавая единый континентальный рынок и в рамках Евразийского экономического союза, и шире с привлечением других стран, ну, это там наша торговля с Ираном, с Индией, с Китаем, и мы будем в этом смысле развиваться и расти, но... Другие, те, которые думали, что они уже финансовое ядро, и они уже достигли экономики не столько производственной, сколько финансовой.
Им идти некуда.
Они будут погибать. Они будут деградировать, потому что они доросли до потолка, потому что дальше некуда.
Хорошо, они могут куда-нибудь в бок пойти.
В бок нет, экономика
так не работает.
Либо вверх, либо вниз.
Хорошо.
В бок не бывает.
По поводу вот этой истории, нам есть куда идти как раз территориально, вы говорите, нам есть куда идти, потом называете Китай и Индию, которые сильно больше во всех смыслах. Вот это чем опасно?
Ну, Китай опасен тем, что он может дисбалансировать процессы, потому что он промышленно развивался, время не теряя, в отличие от нас и от Индии. Индия теряла время после освобождения от колониального ига десятилетиями. Ну, не то чтобы их ничего не происходило, а просто не очень много
У них там были большие проблемы политические, им было не до экономики.
У них, ну, потому и возникают политические проблемы, когда у вас в экономике все не очень движется. Им непонятно до сих пор, что им делать с огромной массой населения, которая, не может быть аналогом китайского дисциплинированного партии, идеологии и рисовой культуры и рабочего класса. Нет. Поэтому у них есть некоторые трудности. Он дешевая рабочая сила, но бестолковая.
Ну хорошо, ладно, понимаете? Индия нам не опасна.
Но
Китай.
Китай достиг очень высокого уровня промышленного развития, и в Китае есть два взгляда на своих евразийских друзей. Первый взгляд, они выражали без стеснений, насколько я мог видеть это, да, лет 15-10 назад уже. И он состоял в том, что а почему бы вам всем не быть нашей периферией? Ну, сколько можно уже быть периферией этих американцев, этих британцев?
Лучше, да-да-да.
Мы лучше. Мы у нас, вот смотрите, один пояс, один путь. Ну, подожди, то есть мы, получается, как бы пояс, а брюхо — это вы, да? И голова — это вы, а мы пояс будем. То есть как на халате, да, вот обматывают кушаком или шарфом. Мы пояс. Нет, ребята, этот подход, он предполагает, он нам не очень подходит. Он предполагает, что все будут просто китайской периферией, их развитие затормозится, заблокируется, и в основном страны будут в Китае поставлять необходимое Китаю, а из Китая получать промышленную продукцию. И вообще-то, говорят, не сильно отличается от такого неоколониальной зависимости, ну, от старых проклятых империалистов,
да,
не сильно отличается.
Но там есть другие, говорите вы.
Да, но дело в том, что это понимают все. Это понимают иранцы, это понимают... Ну, как все? Нет. Все, у кого порядок с головой. Это понимают в Иране, понимают в Москве. Поэтому есть другой путь. Другой путь состоит в том, что Китай может помочь нам в индустриальном развитии, в реиндустриализации и в индустриализации. Помочь, производя машины, оборудование, необходимое все, электронику, да, которая нам нужна. Но мы при этом не отказываемся от своего индустриального развития, от своих задач. И в этом случае Китай становится для нас надежным партнером, но для того, чтобы такой процесс без сбоев шел, для этого нужно уравновесить Китай в Евразии. Не радоваться тому, что он есть, не говорить, о боже, нам нужно следовать за Китаем, у них там такие идеи, такие подходы, мы будем во всем их слушаться. Вот этого не надо делать. А нужно его уравновесить и выстраивать сотрудничество, которое будет предполагать наше собственное производство.
Для того, чтобы
развитие.
Уравновесить, нужно иметь
надо
вес.
Надо собраться в кучу. Надо просто собраться в кучу.
Понимаете, когда у вас совершенно разные весовые категории, как вы можете...
Нет, все не так просто. Наше общество гораздо более развитое, чем китайское. Именно поэтому у нас не может существовать, например, такая же точно партия, как Коммунистическая партия Китая. Просто не может существовать. У нас не могут существовать те отношения, которые существуют, ну, там, в академической бюрократии китайской. У нас наша академическая бюрократия, она смешно выглядит с точки зрения общества. Она, ну, просто смешно порой. когда люди там надувают щеки и что-то делают, а люди, а другие люди, которые работают в экономике, в профессии, в рыночных профессиях, да, они думают, что ты щеки надуваешь?
Ну, да.
В конце концов, что за бред? Нет, в Китае это все на полном серьезе, ого-го, этот, у этого такой-то чиновный ранг, ого-го, у этого такой-то чиновный ранг.
Ну, если
это
товарищ сказал, значит, я приму. Да.
Косятся и смеются. Это один из признаков как раз более развитого в буржуазном смысле общества. А буржуазном в каком смысле?
Ну, это же общество слабее тогда.
Вы знаете, это не совсем так.
А как?
Это не совсем так работает. Это общество способно решать более сложные задачи, если ему позволить это сделать. Например, если ему позволить не подчиняться американской интеллектуальной собственности, американскому всю эту, как бы, патентному праву.
А вот это, кстати, это тоже вопрос.
Это общество способно развивать более сложные формы услуг, создавать более качественные, интересные культурные продукты. Это общество может двигаться по пути научного прогресса более активно, потому что ученый — это не ремесленник. Ученый — это как раз это та самая автономная личность, у которой голова работает не потому, что ей, извините, мандарин или там чиновник пониже приказал, а этот человек перед этим зубрилка, да, он зубрил, а потому что он всех послал, извините, далеко, и у него есть собственные интересы. Вот он занимается математикой, какой-нибудь Архимед или как Пифагор. Они же ведь возникли-то не в Персидской империи, эти персонажи, да, они возникли в очень специфической, довольно вольной городской греческой среде, где можно было быть тем самым, той самой автономной личностью. То же самое касается философии, касается экономики, например, производства зданий с использованием бетона в Римской империи. Это же тоже возникает как это продукт вот этой полисной вольности. И даже те империи, которые устанавливаются, они эту полисную вольность не ликвидируют, они создают надстройку над ней. То есть это такая республика в городе, а империя наверху, потому что вы просто не можете управлять огромным пространством без имперского аппарата и без централизации. Но чуть пониже спускаетесь, допустим, на уровень какого-нибудь Родоса. Вот мы с вами представим себе, что сенаторские семьи, первый век нашей эры, римские, отправляют своих детей учиться на Родос. Куда они прибывают? Они прибывают в родосскую демократическую среду, где есть там, ну, профессора в нашей терминологии, которые учат римских и греческих юношей риторики, как нужно говорить в суде и там в политических спорах. Вот они это там учатся. А как устроен Родос? У него есть подтвержденное римским государством там внутренняя свобода, привилегии всякие. У Афин другие привилегии. То есть вот эти вот полисы, они функционируют, там выборы проходят. Там люди ссорятся, кто какую должность займет местную. То есть это вот, вот оно. Вот смотрите, а в Китае устроено не совсем так. Китай, нынешний Китай, гораздо ближе к Китаю средневековому или древнему Китаю, где я начальник, ты дурак. И какое бы то ни было самоуправление, все это...
И это потому это работает.
Это работает, но до определенных пределов. И... Эти пределы, описывая, кстати, наши собственные проблемы, описал Андрей Жид, значит, писатель французский, который был, смотрел Советский Союз, и он в своей книжке сказал потом, уже 30-е годы, что у вас почему-то обсуждают все время не что делать, а как выполнять распоряжение начальства, а как делать. Вот начальство приказало, и как делать? Вот делать так. Вот это проблема Китая. То есть это, и смотрите, с каким кризисом мы столкнулись в 20 веке. Это же ведь кризис, с которым мы столкнулись в 20 веке, он был напрямую связан с этим подходом, потому что начальство, которое было, там, партийная бюрократия, она даже и не доперла, что с этим обществом нужно разговаривать по-другому, что общество развилось гораздо больше, чем могла осознать эта бюрократия. Отсюда вот это смешное выражение Андропова о том, что мы не знаем общество, в котором живем. Ну, конечно, вы не знаете.
А
сейчас знают? Вы вообще социологии исторической не знаете. И политической экономии не знаете. Вы невежественны.
Сейчас
знают? А сейчас есть интуиция. Нет, сейчас есть чутье. Посмотрите,
полминуты до новостей.
Как интересно, да? Значит, поправки в Конституцию, человек труда. Владимир Путин говорит, а почему бы не назвать молодежную организацию пионерской? То есть это что? Это, в общем-то, блестящая интуиция.
Блестяще вернуть
потому
старое?
Потому что, ну, это не совсем старое. Это войти в новую воду с прежней гордостью.
Ну, или хотя бы попробовать.
Попробовать.
Телеграм-канал «Политэкономия» Колташов. Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов сегодня в программе «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем программу «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Мы в прямом эфире. Вы можете смотреть нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте. Ну а писать сюда, в студию, вы можете через СМС-портал или через Телеграм. Звонить 7373948, код города 495. Мы тут про Китай довольно много говорили, а сегодня была новость, что очередной автозавод продали, и очередной автозавод будет у нас выпускать новые китайские автомобили. Не получится ли так в результате нынешних процессов, что мы станем во всем зависимы от Китая?
Не во всем, конечно, но Китай тоже станет зависим от нас, то есть формируется новая зависимость. Вообще в экономике зависимость — это нормально. То есть когда европейские чиновники говорят, мы зависим от российского газа и российской нефти, давайте покончим с этой зависимостью. А потом смотрят, что получается. Оказывается, промышленность Германии умирает. Оказывается, умирает промышленность там, в Чехии, машиностроение, да, во Франции плохо, в Италии совсем плохо. Что же получилось? Мы же избавились от зависимости. Представьте себе, что у нас у всех есть зависимость от продовольственных магазинов. Можем мы избавиться от зависимости от продовольственных магазинов и перестать просто, так сказать, кормить этих, так сказать, даже не знаю, как назвать.
Если это зависимость от одного из брендов, нет, то может
нет,
быть.
Нет, я говорю, речь идет вообще. Понимаете, речь вообще. Ну, где Европейский Союз может получить выгодные по выгодным ценам ресурсы? Больше нигде. От этой зависимости они избавились. И в нашем случае будут формироваться такие же зависимости. Наша задача состоит в том, чтобы избегнуть диспропорций в этом процессе. Потому что это, конечно, очень хорошо,
но что вот Китай то, будет что производить свои происходит.
Машины. Это, конечно, частично уже диспропорция, потому что вообще-то нужно было решать проблему самостоятельно. Но решать ее желательно было раньше, а сейчас, ну, как известно, вовремя ничего не делается, потому что если бы все делалось вовремя, то мы жили бы в лучшем из миров. Ну, а мы живем просто в нормальном мире. Все делается не в самый подходящий момент, а как раз когда момент уже стал неподходящий. Ну, так устроена история. Так устроена история, к сожалению.
Ну, то есть гром грянул, и только тогда.
Тогда, да, и не только мы.
Хорошо, тут еще одна история. Вот все-таки то, что происходит, опять же, раз уж мы заговорили про машины, тут 877-й пишет, еще в прошлом часе писал по поводу того, что у нас есть такой автомобиль «Москвич», с одной стороны. С другой стороны, вроде это не совсем «Москвич», потому что кроме шильдика там непонятно что российское. А люди-то понимают, что это наша машина, говорит, какая растаможка, какая доставка, откуда там такая цена на автомобиль отечественного производства, если в Китае такой же автомобиль стоит намного дешевле. Так это все-таки наше или это не наше?
Юрий, мы оказались в ситуации, когда модель медленного переноса западных производств автомобилей в нашу страну сломалась. Эта система работала, отверточная сборка должна была перерастать в частичную локализацию,
потом говорят,
в полную локализацию.
Это делать.
Этот процесс шел, и, в принципе, сейчас было бы хорошо это все как-то административно форсировать. То есть, было бы, на мой взгляд, было бы правильнее создать крупную компанию, которая будет отвечать за все те брошенные заводы, и не передать все Китаю, только частично дать китайским компаниям возможность поставить свои производства, потому что они опять погонят туда детали из Китая. Я понимаю, что здесь есть определенный смысл, потому что нужно срочно закрыть спрос на рынке. Но, сделав этот шаг, нужно было параллельно бы сделать шаг по переустройству этих предприятий, по закупке необходимого оборудования для того, чтобы производить какую-то модель полностью с полностью отечественной локализацией. Эта модель могла бы называться там «Москвич», там «Питерец»,
ну, как просто угодно. Говорят, что чтобы все это делать, надо и много лет и много денег.
Завод. Да, много денег. А что, у нас много денег не было?
Ну, много лет у нас нет точно.
Ну, много лет у нас нет, поэтому можно форсировать этот процесс. У нас много лет было, это знаменитые вот эти столыпинские, 20, дайте, оставьте Россию 20 лет, дайте ей, значит, вы ее не узнаете. А что вы сделали с предыдущими 20 годами? Ну, там, с 1880 по 1900, да? 20 лет. Что вы сделали? Ну, там, построили Транссиб, промышленность.
Ну, там потом немножко проблемы получились.
Ну, так, дорогой, так вы как бы не умеете пользоваться временем. И у нас, ну, это у нас часто бывает, да? То есть не будем обманываться. У нас последние 50 лет в основном все так.
Ну, учитывая, что вы привели пример 100-летней давности, получается, это у нас как-то дольше.
Таковы ли мы одни, а Франция? Вовремя непроведенные реформы, Тюрго, например, привели к Великой Французской революции, и королю отрубили голову. Ну, казалось бы, ну зачем эти реформы, давайте еще подождем, да времени его много. В общем, некоторые процессы надо форсировать. Все-таки, когда мы оказываемся вот в такой ситуации, как теперь, было бы хорошо создать единую вот эту
учительскую корпорацию. Вы сказали претензии даже к 73-му году.
Да.
Смотрите.
И постараться дать простейшую машину. Я последнюю мысль вам скажу. А рынком, первым рынком для нее должны быть российские чиновники, должно быть военное ведомство, должны быть все государственные компании, то есть все закупки, не должно быть такого. То есть они, эта корпорация должна сразу получить гарантированный спрос. Этот гарантированный спрос нужно организовать. Это вообще практика работы в рыночной экономике, соответственно, с подходом меркантилизма.
Сколько лет уже нет Немцова в живых?
Да, Немцов не
улиберал. Мы сейчас про пересадку на автомобили. Неолиберал
не мог пересадить, в принципе.
А, то есть можно пересадить приказом.
Ну, это дело. Ну, Петр Первый как это делал? Это вот меркантилистские подходы. Россия ведь стала с точки зрения торговли богаче, он просто ее вклинил в международную торговлю, и к нам потекли деньги. Россия начинает Северную войну очень бедной, а заканчивает очень, очень богатой страной. Но с точки зрения, по крайней мере, государственных финансов, крупных экономических структур и доходов дворянства. Почему это происходит? Не потому, что у нас экономика сильно уж выросла, а потому, что она правильно вклинилась в процессы, и где-то что-то мы создали.
Сейчас
что
кто-нибудь вам напишет, стал ли народ богаче?
Про народ все известно. Народ зубы сжал при Петре Первом и терпел. И так весь 18 век периодически срываясь. Ну, по-настоящему срывались в конце уже, в Екатерининское царствование, как мы знаем. Но дело не в этом. Дело в том, что рыночная экономика любит, чтобы ей командовали. Она не любит, чтобы ее бросали, чтобы ей попустительствовали, понимаете? Вот эта самая свободная рука рынка, она просто обожает, чтобы по ней лупила другая рука. Рука государственного вмешательства.
Хорошо, теперь еще возвращаясь...
Тогда эта рука, невидимая рука рынка, начинает работать.
Ну, может быть.
А если вы ее просто оставите, начинает воровать в государственном кармане.
Ну, до этого при социализме, говорят, тоже воровали.
Ну, да. вот, пожалуйста.
Ну, и вроде там тоже было все там нормально с правоохранением.
С попустительством там был полный порядок.
Про 21 век, про Российскую Федерацию и про экономику. Новая волна ухода брендов. Теперь уже вроде как уходят окончательно, ну или как-нибудь. Вот что происходит, каждый раз ведь мы слышим, что они уходят и продают тем, кто работал на них в качестве, ну как менеджменту. Это что все-таки? Это попытка уходя не уходить?
Это попытка уходя не уходить преимущественно, да, потому что... Но сама по себе идея ухода брендов – это освобождение пространства. Это, с одной стороны, стремление остаться в чисто капиталистическом смысле, но в виртуальном плане исчезнуть навсегда. Как ушла от нас там какая-нибудь Coca-Cola, Pepsi-Cola, ушли обиженные в слезах. А на самом деле остались, по сути. Да? То есть предприятия-то остались, предприятия-то работают. Ну и что там?
Ну они марки же... Не, подождите. Они делают другой продукт. Это часто продукт с другим вкусом. Возможно, с другими характеристиками.
Что-то я не знаю, чтобы совсем там с другим вкусом было все. Мое ощущение, что нет.
Хорошо.
Вообще, что вкус тот же самый.
Про правообладателей. Минут 20 назад вы так сказали, что это, в общем, хорошая штука. Последние дни, и сегодня, кстати, в новостях это есть, использование зарубежных изобретений без согласия правообладателей. Но это же в дальней перспективе может как бы плохо сработать.
Я об этом говорю с первого дня специальной военной операции. Что подход, который применяется сейчас, он является гибридным, он выглядит перспективным, удобным, но он проблемный. Как он сейчас выглядит? Государство говорит, это, кстати, белорусские власти особенно интересно высказывают, они, так сказать, более оторванно просто высказываются, они говорят фактически, что мы считаем ваши действия, наших предпринимателей, полностью незаконными по использованию западных интеллектуальных продуктов, но мы вам их сейчас разрешаем, эти действия. Что должно быть в голове у предпринимателя? Так, значит, мне разрешили что-то сейчас незаконно сделать, но а вдруг завтра у них там будет перепад настроения, они меня как по рукам шибанут и скажут: ах ты проклятый расхититель капиталистической собственности заокеанских империалистов, как ты смел вообще это делать? Кто тебе это разрешил?
Причем с высокой долей вероятности так и будет.
Это то, что испытывает человек, да, испытывает и менеджмент, и все. А должно быть как? Должно быть по-другому. Нужно сказать, что у нас есть перечень недружественных государств, принятый правительством Российской Федерации уже в первую неделю, по-моему, даже чуть больше, значит, специальной военной операции. В соответствии с этим перечнем, эти государства, они признаны недружественными. Значит, вся интеллектуальная собственность из этих государств признается ничтожной, то есть не собственностью. Это больше не собственность. Мы с ней как с собственностью не работаем. Если вы бизнес, который происходит из другой страны, и вы хотите организовать там, не знаю, производство какого-нибудь напитка, в России. Пожалуйста, организуйте. Вы можете на свою марку вешать. Но у вас нет никаких прав по отношению к тем людям, которые будут делать то же самое здесь. Вот они просто по вашему же рецепту будут производить то же самое. У вас никаких прав к ним нет. Это вот,
если из недружественной.
Если вы из недружественной страны. То есть ваши, тут, все тут ваши интеллектуальная собственность себя признается ничтожной. Я здесь подчеркну одну вещь, что вообще-то говоря, вот это вот отсутствие вот этой как бы давлеющей интеллектуальной собственности является условием развития рыночных отношений и рыночных предприятий. Представьте себе, что все было бы вот запатентовано до предела, там, до виселицы уже в 17 веке.
Ну да, все изобрели что... велосипед, да.
Что было бы тогда с развитием экономики? Все бы погибло, ничего бы не было. То есть
да,
это
были вытоптанные лидеры, побеги. Погодите, но есть лидеры, которые на этом зарабатывают больше. И вы это не получите.
Вы, ну, смотрите, примерно, приведем пример американских фармацевтических компаний. Как обходят их в Индии? В Индии просто патентовать можно только способ производства, но не сам продукт. В нашей стране, ну, все плохо, не будем углубляться, но сделать нужно следующее. Ну, нужно просто либо сделать, как в Индии, что все продукты может производить кто угодно, либо сделать... Да, а Индия это позволило копировать фармацевтические продукты американские и вообще другие, то есть производить много-много фармацевтической продукции. Посмотрите, сколько у нас в аптеках индийских лекарств. Их много. Почему? Потому что Индия в ногах у американских чиновников не валяется, не ждет, пожалуйста, ну вы нам разрешите когда-нибудь что-нибудь, какую-то таблеточку произвести? Они так не делают, они просто сказали, а нам можно, и все, и ничего сделать нельзя. То есть, с этим.
Вот эта история, когда...
И мы должны так же делать.
Я понял. Вот эта история, когда вы говорите, мы сейчас берем недружественные страны, исходя из этого списка, не считаем их правообладателями,
да.
Означает ли это, что мы исходим из того, что они навсегда недружественные?
Но...
Ну, потом-то как-то с ними разговаривать придется.
Ну, потом мы будем с ними разговаривать, но дело в том, что это, как бы этот переход, он должен быть частью перехода к национализации патентного права и к национализации в соответствии с поправкой в Конституцию о перевесе внутреннего права над внешним всей политики в отношении интеллектуальной собственности. То есть привилегии здесь выдает государство собственное. Представьте себе, что как... Я две анекдотичных ситуации всегда привожу, они абсурдных, но они очень интересных. Первое, что, значит, идет совещание у Сталина в разгар Великой Отечественной войны, советские инженеры говорят, мы разработали, ну, скопировали деталь шасси немецкого танка, хотим поставить на советские машины, товарищ Сталин, можно? Он говорит, да вы что, с ума сошли? Патент у Гитлера. Вот это наша нынешняя ситуация. Вы что, с ума сошли? У Гитлера патент. Ну, то есть они ведут против нас экономическую войну, и у них еще есть привилегии, а наши как бы, власти говорят, ну, временно мы разрешаем вам кое-что нарушить. Нет, ребят, вы должны полностью освободить всю эту бумажную, всю эту дрянь в печку бумажную и дать возможность копировать все, что хотят.
Просто потом, когда эти недружественные страны...
Они должны будут принести извинения для начала.
Ага.
И на основе внутреннего права запрашивать привилегии, если они их хотят. Другой пример, который объясняет, как должно быть. Там Россия, начало 18 века. К Петру Первому, русскому царю, являются французские негацианты. И говорят, вот у нас патенты, данные, которые нам дал французский король. На основании этих патентов мы хотим следующих, перечисляют, привилегий на вашем рынке, ваше величество. Что бы он им сказал в русских выражениях? Как вы думаете?
Но, с другой стороны, наши довольно сказал, долго выплачивали долги столетней давности.
Нет, ну подождите, это здесь не в этом дело. Здесь дело в том, что чей закон... главный в этой стране? Кто здесь главный? Ну, кто главный в этой стране? То есть, американское правительство или наше правительство? Вот о чем вопрос.
Просто вот смотрите.
Если американское правительство решает, кто у нас имеет право, кто не имеет права что-то там копировать, публиковать, производить, ну, так подождите, так мы суверенное государство или нет? Это вопрос о суверенитете, экономическом суверенитете.
Только про американцев речь или про другие
все
страны?
Все недружественные государства это касается.
Хорошо.
Отношение недружественных государств должно быть, ну, более корректное отношение. Но, опять же, должен действовать индийский принцип. Вот это который я
мы
писал.
Приняли решение.
И китайский подход, что патенты спокойно выдаются поверх патентов. Никаких проблем не должно быть. То, что где-то что-то запатентовано, это ни в какой мере не должно ограничивать возможности получения патента здесь
китайцы,
для наших.
Мы пытаемся делать то же самое, а потом научимся делать свое.
Ну, вы же Нет, лучше, лучше разбирайтесь, как запутать вопросы. Я-то постарался все объяснить.
Хорошо. Все примеры у нас из прошлого, пишет 404. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Лишимся экспорта и мировых рынков с таким подходом, пишет Рафаэль.
68. У меня нет примеров из будущего, понимаете?
Ну, логично. Это нормально. Было бы странно, если бы они были.
Прошлое вот заканчивается там очень быстро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Василий. Вот сегодня новость была, что Байден решил опять выдвигаться на президента и Камалу вместе с ним. Вот что происходит с этой несчастной страной? У них вообще есть здравый смысл и какие-то механизмы воспроизводства элиты? Ясно, что новые вызовы, нужен свежий лидер. Почему у них такой застой кадровый?
Я бы так даже спросил, прям несчастная страна?
Ну, Соединенные Штаты, прямо скажем, страна, которая деградирует. Но она деградирует, защищая свои привилегии, разоряя другие страны, своих союзников, европейский рынок, японский, британский, для того, чтобы тебя поддержать. Однако объявление, возможно, о втором сроке Байдена нужно рассматривать, во-первых, как недоверие всем подряд, с одной стороны. Ну собственно
говоря... подождите, но в Штатах же, как правило, на второй срок идет.
Идет, и без праймерис, это возможность не проводить демократической партии праймерис, это еще очень важно, потому что а вдруг выскочит какой-нибудь левый, типа молодого Берни Сандерса, какого-нибудь, произойдет переселение духа, ну, Берни Сандерса в какого-нибудь молодого демократа, который скажет, хватит уже терпеть этого Байдена, он все разрушил, надо делать то, то и это. И все испортит. А народ за него проголосует, скажет, о, конечно, нам нужно обновить демократическую партию. Следовательно, идея выдвинуть Байдена еще раз основана на том, что нужно заблокировать любые обновления в самой демократической партии. То есть это еще и способ законсервировать партию, это консервация партии, раз. Второе, это консервация экономической политики и подхода к неосуществлению социальных и экономических реформ в Соединенных Штатах. То есть вот как бы два еще остальных пункта, ну, нужно просто пояснить.
Еще раз, не про стабильность, потому что ну, у них обычно идет тот же самый.
Ну, обычно идет, да иногда не идет. Там вот,
ну, бывало и такое, да,
бывает, что не идет. И нередко. Значит, ну, с Трампом в чем состоит было. Главная повестка... ну, вот этой байденовской политики, что никаких изменений в политике Соединенных Штатов относительно процессов внутри Соединенных Штатов быть не должно. Нужно так дальше продолжать наращивать правительственный долг. Дефицит бюджета запланирован на 2023 год, ну, судя по заявлениям, в 1 400 миллиардов долларов. И так он должен будет возрастать и дойти до 2,5 триллиона примерно через там, 10 лет, 10-15 лет, бюджетный дефицит. То есть это означает и повышение потолка государственного долга. Байден уже сказал о 50 триллионах долларов как желательном потолке. То есть это что означает? Что мы будем и дальше делать все то же самое, но с ограничениями вливания денег в экономику, потому что от них инфляция. А в правительство мы будем вливать деньги. Почему? Потому что у нас остается... Еще один пункт, который я объясняю, остается главное, это получить ресурсы извне. Соединенные Штаты должны в первую очередь делать ставку на внешнюю политику. Решение для американской экономики не за счет внутренних изменений, о чем говорит там Трамп, например, и многие прогрессивные, да, то есть не в либеральном смысле, а реально, люди в Америке...
То есть вы Трампа называете прогрессивным?
Ну, в американской теории у них там все перевернуто.
Вот это
у
вот
там
важно.
Все, у них другие слова имеют совершенно обратный смысл к тем, которые мы используем. У нас, допустим, левый – это не либерал, а у них левый – это и есть либерал. То есть они неолиберал, по сути. Да?
Поэтому это всегда надо оговаривать. Когда...
То есть,
давайте вернемся к звонкам.
И главное, что должны быть получены ресурсы извне. То есть нужно сломать Россию, сломать Китай, сломать всех остальных и брать ресурсы. И Америка будет снова великой, без всяких реформ. И старая элита будет оставаться на месте, ну и потихонечку потянет там каких-нибудь молодых беспринципных.
Следующий звонок 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Прошу.
Василий Георгиевич, вот в марте 23 года президент сказал, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Вот скажите, в чем новизна этой модели? Какие показатели ее? Что нового в этом? Что мы будем от этого иметь? Люди это чувствуют как-то или это так слова общего плана?
Спасибо.
Ну, те люди, которые привлечены, допустим, на военные производства, на производства, связанные с машиностроением, которые оживают, они это чувствуют, потому что их зарплата оказывается существенно выше, чем прежде и чем у многих
то
вокруг.
То есть это все новая модель экономики?
Это все связано с новой моделью. Но проблема мышления, навязанного неолиберальными американскими учебниками экономики, оно состоит в том, что люди мыслят моделями. Никаких моделей нет. Вы должны понять, что это не модель. Это такая эволюция процессов в экономической политике и в экономике, которая началась еще с санкций 2014 года. Просто эта эволюция переходит на новую стадию. Если вы хотите сразу увидеть все признаки этого перехода, то, наверное, не надо спешить. Но некоторые признаки, которые уже давно налицо, вы не можете не замечать. Например, вы не можете не замечать, что мы по агропродуктам себя защитили, заместили все. Да? То есть это произошло не очень, может быть, заметно для кого-то, но это произошло. Нечто подобное будет происходить и в других сферах. Например, будут российские гражданские самолеты. Снова будут, да, то есть модели разрабатываются. Понятно, что перед этим был целый парад вранья по поводу сухой суперджет МС-21. Доклады наверх не соответствовали действительности, там это касается локализации производства. Но военные сохранили 100% локализацию. Я так понимаю, что они оказывают содействие в том, чтобы у нас скорее был и первый образец, который, насколько я знаю, уже есть, и были потом серийные машины.
Два часа назад, кстати,
оборудование,
я прошу прощения, раз вы упомянули просто МС-21, два часа назад, может быть, кто не слышал, объявили стоимость МС-21 3 миллиарда рублей, примерно в два раза дешевле аналогичного Боинга. Так было сказано.
Ну, прекрасно. Если это будет реально иметь 100% российскую локализацию, ну, там 100%, 90%, 95% с движением к 100%, это будет очень хорошо.
Следующий звонок 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Михайлович. Скажите, Василий, вот социалистическая модель в СССР, с ее помощью достигнуты большие успехи. И, как вы сказали, если бы не 73-й год, когда были приняты неправильные решения, мы бы могли развиваться дальше. Скажите, что мешает сегодня проанализировать те положительные моменты, с помощью которых мы достигли рывка в 50-е и 60-е годы, и отсеять все те негативные моменты и построить модель развития нашего общества с учетом вот этих вот, вот этого анализа.
Почему? В общем, вернуться в 73-й и оттуда пойти правильным, значит, путем.
Мы, по сути, в большой мере сегодня в программе посвятили анализу того, что происходило, почему, где и как. И что мешает? Мешает подход, взгляд как на процессы, как на модели. Это не модели. Это я понимаю, что это такая академическая форма, что все везде написано, все привыкли, но это не модели. Мы находимся в единстве процесса. Это процесс единый. И проблемы, которые тогда возникли, они не были случайны. Они возникли из ошибок, которые были допущены еще очень-очень давно, еще в 50-е годы. То есть корни больших проблем 80-х нужно искать еще в 50-х годах 20 века в нашей политике. Мы советский период — это не какая-то модель социализма. Вот это тоже новое издание советского марксизма, издание в общественном мышлении. Оно такое, что мы жили при социализме, потом нам это разонравилось, и там все много испортилось, мы ввели капитализм, теперь нам капитализм тоже надоел, мы сейчас вернемся обратно,
мы домой.
Потом, значит, мы посмотрим, если там не получится, мы обратно в капитализм. Так история не делается. Так не делать. Это все фантазии, это все умозрительные представления.
Нет, подождите, а представление потому, что мы там знаем, как это работало, поэтому это легко восстановить.
Нет.
Теперь мы знаем, в чем ошибка.
Ну, нет. Вот.
Нет. Почему?
Потому что даже общественных сил, которые могли бы вот то все восстановить, их нет. Общественные силы, которые создали советский, как у нас либерал говорит, эксперимент, советский процесс развития, в советскую форму и революционного, и эволюционного развития на разных этапах, это была, в общем-то, революция, да, то есть это были массы трудящихся, которые совершили этот поворот. Эти массы изменились, они уже там в 60-е годы были другими, а сейчас они тоже совсем иные, они по-другому смотрят на вещи, и они в целом достаточно конформны к тому, к эволюционным процессам развития российского капитализма, то есть вот их в принципе, устраивают. Они ищут там личные возможности, они понимают, что система для них не закрытая, что можно сделать карьеру там и чиновника, и предпринимателя, свое дело открыть, и горизонтально карьеру сделать, я имею в виду в профессии, да, то есть ты становишься сварщиком, а через какое-то время ты становишься самым высокооплачиваемым сварщиком в стране, к примеру, да, то есть такое возможно тоже, или инженером таким же, то есть самым высокооплачиваемым, то есть такой по горизонтали, тебе на директорские должности не назначают, но без тебя, в принципе, ничего нельзя сделать. к примеру, да, вот я описываю ситуацию, поэтому не модели это все этапы большого пути, как в советской песне пелось. Вот, этот, вот эти этапы пройдены, мы не можем их повторить, мы можем только взять, извлечь уроки, опыт, значит, применить что-то, но и в применении есть ограничения, эти ограничения касаются того, а насколько общество готово само что-то делать. Понимаете, вот насколько можно, даже оставаясь лояльными к властям, воздействовать на них, чтобы они что-то сделали, как вы хотите. Как вы знаете, вот я очень люблю пример с Франклином Делано Рузвельтом.
5 секунд у нас всего.
Который сказал рабочим, что очень хороший план, и теперь идите на улицу и заставьте меня сделать это. Это 37-й год.
Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия». Колташов, спасибо.